Макс Глебов. Плотность огня.
«Кей, что с сигналом?»
— озвучил лейтенант, интересовавший всех вопрос. Шеферсон уже пару минут молча возился с вынутым из рюкзака пеленгатором, но, судя по всему, пока результатов, достойных доклада командиру, не добился.
«Глухо, командир. Кварги помехи ставят, и генератор у них где-то не очень далеко. Забивают все напрочь. При такой интенсивности противодействия мы услышим маяк метров за 500, в лучшем случае».
Десантный бот взвыл турбинами и, медленно оторвавшись от земли, потянул над самыми холмами на восток, в сторону территории, подконтрольной нашим войскам. По плану ему следовало найти там безопасное место и ждать от нас сигнала. А если в течение 6 часов его не будет, то прибыть в заранее оговоренную точку встречи. Однако не сложилось. Яркая вспышка и накативший грохот взрыва недалеко за холмами, всего метрах в 300 от нас, недвусмысленно сообщили нам, что транспорта для возвращения на базу у нас больше нет.
«Уходим быстро!»
Лейтенант вскочил и, подавая нам пример, побежал к ближайшему ущелью между песчаными холмами, поросшими выгоревшей травой. Местами холмы сменялись барханами, совсем рядом лежала пустыня. Сержант Иван Кельт, заместитель командира и наш следопыт, ушел вперед в головной дозор. Мы со вторым универсалом, рядовым гнездовым, разошлись вправо и влево в боковое охранение и теперь пробирались почти по вершинам холмов, стараясь не высовываться за гребень, а лишь аккуратно поднимать над ним эффекторы сканеров. Пока нас никто не тревожил, но напряжение буквально висело в воздухе. Присутствие противника где-то рядом ощущалось почти физически. С полчаса мы двигались таким порядком, стараясь уйти подальше от места падения бота и одновременно пересекая зону поиска почти посредине. Чувство близкой опасности чуть ослабло, и лейтенант дал отряду сигнал остановиться.
«Кей, выпускай стрекоз, а то идем как слепые. Так и на кваргов нарваться недолго».
Шеферсон достал из рюкзака 3 небольших цилиндрических контейнера и, слегка нажав на торцы в определенных местах, последовательно подбросил их в воздух. Контейнеры оказались плотные и максимально компактно сложенными небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые развернулись, как детские игрушки-трансформеры, легко расправили тонкие крылья и, издавая тихое жужжание, зависли над отрядом. Управлял ими Шеферсон с помощью своего шлема. По крайней мере, никакого специального устройства я у него в руках не увидел. Стрекозы разлетелись в 3 направлениях. Прямо по курсу и вправо-влево под 45 градусов. Мы продолжили движение, но почти сразу Кей нас остановил. Одна из стрекоз наткнулась на останки сбитого кваргами флайкара разведчиков. Выдвигаться к месту падения флайкара мы не стали. С высокой вероятностью нас там ждала засада. Лейтенант с Шеферсоном внимательно посмотрели записи с камеры стрекозы. Информация оказалась неутешительной. Тела 4 разведчиков изломанными куклами лежали недалеке от обломков дымящейся машины. На задание парни уходили ввосьмером, значит, выжили в лучшем случае 4. Это если никто не остался внутри искореженного флайкара и не погиб раньше. Но маяк работал не отсюда, иначе стрекоза засекла бы его сигнал. Следовательно, кто-то смог уйти с места падения машины. Знать бы еще, в каком направлении. Встроенный в мою экипировку сканер завизжал сигналом тревоги. На каждый тип потенциальной опасности я настроил свой тон оповещения, и сейчас, даже не глядя на появляющуюся перед глазами информацию, я уже знал, что на нас вышел малый беспилотный разведчик кваргов. Одиночный выстрел автоматической пушки разнесся по ущелью гулким эхом, и обломки небольшого летательного аппарата усеяли склоны холмов. Но нас, несомненно, обнаружили. И теперь за группой начнется настоящая охота. А мы ведь еще даже не нашли выживших разведчиков.
«Антон, отходишь на 100 метров вниз по ущелью и остаешься здесь. Уведешь противников за собой на северо-восток. На точку встречи выходишь самостоятельно», — поставил лейтенант задачу универсалу Гнездову. «Остальные за мной».
«Стрекоза, вышедшая на место падения флайкара, потеряна», — доложил Шеферсон.
«Куда перенацелить остальных, командир?»
«Пусть просматривают западные направления. Отходить будем туда».
«Понял, выполняю».
Все-таки не зря я пару дней ковырялся со сканерами и станциями РЭП в училищно-техзоне. Да и наш техник Джефф неплохо мне помог. Результат не заставил себя ждать.
«Господин лейтенант, фиксирую сигнал маяка. Передаю пеленг».
«Кей, подтверждаешь информацию курсанта?» Вернулся лейтенант к штатному специалисту по связи. «Пока нет, командир. Мой пеленгатор молчит». «Меняем направление. Иван, прими вправо 15».
«Есть».
Мы поднялись чуть выше и продвинулись вперед метров на 40. «Есть сигнал?» С недоверчивым удивлением доложил Шеферсон. «Курсант, что за сканер у тебя в экипировке?»
«Стандартный пехотный. Но я его подкрутил немного, и техник у меня хороший есть. Помог».
«У тебя?
А в каком он звании?»
«Прапорщик. Неделю назад был, теперь вот лейтенант».
«Прапорщику дали лейтенантское звание? Без училища?»
«Отставить посторонний треп!»
— прикрикнул на нас лейтенант.
«Есть!»
— хором ответили мы с Кеем. К маяку мы вышли минут через 20, нашли не сразу. Работал он в режиме коротких импульсов на плавающей частоте. Чтобы его услышать и запеленговать, требовалось точно знать, что ищешь. Но и в этом случае отсутствие постоянного сигнала затрудняло поиск. Разведчиков оказалось двое. Сержант и ефрейтор, причем последний при падении флайкара получил довольно серьезное ранение. Идти, правда, мог. Экзоскелет в этом хорошо помогает.
«В общем так, бойцы»,
— обратился лейтенант к разведчикам.
«Найти мы вас нашли, но что дальше, пока не ясно. Транспорта у нас нет, кварги наш бот сбили. До места, откуда мы сможем подать сигнал нашим, и главное, откуда они нас смогут безопасно забрать, почти 400 километров по ничейной зоне. Кваргов здесь что-то последнее время бегает уж очень много. Это вы их так возбудили?»
«Так точно, господин лейтенант», — ответил сержант, представившийся Кими Нюканином.
«Мы ходили в их зону контроля и обнаружили там место дислокации тяжелых роботов. Мамонты последней модели. Не меньше двух дивизионов. Это в нашей-то глуши. Можете представить, как обрадуется этой новости командование наших сил на Каптейне. Это ж почти наверняка означает подготовку к наземному наступлению. А мы-то наивно и ждали удара из космоса. Вот так. На отходе нас засекли. Дать утечь такой информации кварги, естественно, не пожелали. Сначала нам удалось оторваться, но двоих наших мы на этом потеряли. Вышли в точку встречи с флайкаром, ну а дальше вы, наверное, знаете».
«Знаем». Лейтенант согласно кивнул и задумался. Подчиненные молча ждали решения командира.
«Идем к точке встречи. Там нас должен ждать Антон. Бот, конечно, уже не прилетит, но когда мы вовремя не вернемся, сюда пошлют беспилотник. Если нам повезет, он примет и запишет наш сигнал. Если после этого он сумеет вернуться на базу, за нами вышлют бот. Вопросы?»
Вопросов не последовало.
«Тогда раненого в центр колонны. Иван, в головной дозор. Лавров и Нюканин, в боковые. Джон, присматривай за тылом. Кей, отзови одну стрекозу, энергию надо экономить. Сколько мы тут проторчим, никому неизвестно. Двинули».
Рядовой Антон Гнездов к точке встречи так и не вышел. Ни в первый день, ни во второй. Беспилотник действительно прилетел, сделал круг над точкой, автоматически ответил, что сигнал принял, и превратился во вспышку яркого пламени от попадания вражеской ракеты. А через 5 минут нас крепко прижали. Отделение тяжелой пехоты и малый дракон. Ну что ж, похоже, настал мой выход. Под визг осколков и грохот автоматической пушки дракона мы медленно отходили, постоянно огрызаясь огнем из-за каждого удобного укрытия.
«Курсант, ты готов?»
Судя по голосу, лейтенанта терзали сомнения. Одного универсала он уже потерял, но в Гнездове Алексей был уверен. И тот свою задачу выполнил, хоть, видимо, и ценой своей жизни. Обо мне же лейтенант почти ничего не знал, но других вариантов у него все равно не имелось.
«Так точно, господин лейтенант. В какую сторону уводить противника?»
«Сначала придержи их здесь. Потом вводи вокруг точки встречи. Дай нам час форы и уходи сам. Мы отойдем в восточном направлении. Попытаемся выйти к своим пешим порядкам. Для тебя будем каждые 4 часа на 10 минут включать маяк.
Все понял, я готов.
Удачи, курсант. И спасибо за сбитую ракету. Отлично сработал.
Служу отставить, Лавров.
Отряд, за мной обычным порядком. Двинули».
Я остался один.
Кварги сильно вперед не лезли. То ли ждали подкрепления, то ли просто чувствовали себя не очень уверенно. Хотя перевес по огневой мощи имели заметный, даже когда наш отряд еще не разделился. Теперь же мне требовалось одному изображать из себя всю группу. В принципе, с моим снаряжением ничего невозможного в этом я не видел. Наличие у меня 3 видов оружия позволяло имитировать разную активность, чем я и занялся, предварительно активировав 2-ю станцию РЭП в своем скафандре. Энергии такой режим кушал немало, но и обнаружить меня стандартными сканерами теперь стало заметно сложнее. Опыт Лейтона 5 очень пригодился. Я выпустил 3 снаряда из автоматической пушки по высунувшемуся в открытое место роботу. Пробить не пробил, но настроение испортил и заставил спрятаться за массивным камнем. Теперь настала пора сменить позицию и немного подождать, не высовываясь. Сканер засек какую-то сомнительную активность на вершине холма, и я дал очередь из роторного пулемета по его гребню, не стремясь в кого-то попасть, а просто демонстрируя врагу присутствие стрелка с другим видом оружия. Сразу после этого я отошел назад и начал выбор позиции для работы из снайперской винтовки. Калибр у нее, между прочим, 18 мм, так что в относительной безопасности себя чувствовать мог только пилот малого дракона. Тревожный визг сканера сообщил мне, что кварги запустили в мою сторону беспилотник. Хотят знать, где засели стрелки, что вполне понятно. Аппарат небольшой, летает не быстро, хоть и старается прятаться в складках местности, ненадолго показываясь из-за камней и гребней возвышенности. Для снайперки цель практически идеальная, особенно если наведением занимается не человек, а компьютерная система управления огнем. Выстрел, и пробитый насквозь беспилотник рухнул на землю грудой бесполезного хлама, но мою позицию он засек и передал своим. Дракон не пожалел на меня ракету, предназначенную по-хорошему для стрельбы по воздушным целям, но при ручном наведении вполне пригодную и для уничтожения врагов на земле. Моей легкой броне крайне противопоказано принимать прямые попадания или оказываться вблизи взрывов чего-то тяжелого. Поэтому я прыжком ушел в сторону, сделал перекат и еще одним прыжком добрался до большого камня, который и принял на себя ливень поражающих элементов. Опять смена позиции. Я прекрасно понимал, что кваргам эти пляски быстро наскучат, и они попытаются обойти злобных стрелков с фланга. Вот только не они одни умеют пользоваться беспилотниками. Я тоже эти аппараты люблю и уважаю. Очень мне на Лейтоне 5 понравились черные тараканчики капитаном Био. И 3 штуки я у него выклинчил. Маленькие членистоногие аппараты размером с мышь бодро разбежались на вершины ближайших холмов. В зоне прямой видимости они общались с моим скафандром по лазерно-оптическим каналам и игнорировали практически любые помехи. Зато теперь я видел, что творится на обратных скатах ближайших высот. Летающий беспилотник у меня тоже имелся, но только один, и его я решил пока поберечь. А на обратных скатах происходило интересное. 2 кваргов в тяжелой пехотной броне аккуратно двигались вдоль гребня ближайшего холма, обходя меня справа. Слева шла другая 2, а впереди, отвлекая мое внимание, все время мельтешил боевой робот, высовываясь из-за укрытия и постреливая в мою сторону. Пушки моей пилот малого дракона не боялся, поскольку с такого расстояния она ему только краску на броне царапала. Ну, может, еще вмятины небольшие оставляла. Так ведь не представительский флайкар. Такие шрамы боевую машину только украшают. С этим обходом срочно требовалось что-то решать. Пальнув наугад из пушки, не с целью попасть или заставить спрятаться, а чтобы показать, что я тут и никуда не делся, я сместился назад и влево. Сместился довольно сильно, так, чтобы оказаться на пути обходящей меня пары пехотинцев противника, но не попадаться им на глаза. Убивать я их не собирался, у меня другая задача. Мне нужно задержать преследователей, значит, будем задерживать. Пуля из снайперки моего калибра при попадании в конечность приводит к серьезному ранению, даже если враг в тяжелом пехотном скафандре. После выстрела я сразу спрятался, а за результатом наблюдал уже с помощью таракана. Результат вышел ожидаемый. Кварк, оставшийся невредимым, пытался вытащить раненого с поля боя, постоянно озираясь и в любую секунду ожидая новую пулю от невидимого снайпера. Но снайпер молчал. Не стал я стрелять, и когда к пострадавшей паре пришла подмога в виде еще 2 пехотинцев под прикрытием того самого малого дракона со слегка поцарапанной краской на броне, меня очень интересовало, куда они повезут раненого. Ведь прилетели же они сюда на чем-то. С помощью какого-то специализированного приспособления кварги быстро пристроили раненого на спину робота, и тот, не теряя времени, убежал за холм. Так далеко мои тараканы не видели, я решил рискнуть летучим беспилотником. Указав ему держаться на максимальной дистанции от цели, я дал миниатюрному летуну приказ на сопровождение. Пехотинцы противника в отсутствии робота атаковать не стали, пока затихли. Я понимал, что это ненадолго. Вряд ли бот у них далеко. Уж больно они быстро на нас вышли после прилета нашего беспилотника на точку встречи. Поэтому возникшую паузу я использовал, чтобы... чтобы оторваться от противника и выйти на точку встречи, которую назначил своему летучему разведчику. Бот кваргов оказался минутах в 15 осторожного и неспешного марша. Противник меня потерял и теперь, видимо, пытался понять, куда я делся и куда ушла основная группа. Свой час, в соответствии с приказом, я их по холмам за собой честно потаскал. Теперь, по идее, можно было и к группе возвращаться. Но в мои планы это не входило, по крайней мере, сейчас. Я прекрасно понимал, что уйти значит опять загнать ситуацию в тупик. Энергия в накопителях скафандра скоро подойдет к концу. На 400-километровый марш по пустыне ее точно не хватит. И что дальше? Пытаться выходить пешком, без оружия и в одних комбинезонах? Нет уж. Лучше рискнуть. К боту я вышел, когда кварги еще вовсю перетряхивали холмы и ущелья в поисках пропавших вражеских разведчиков. Робот давно убежал на помощь к своей пехоте, оставив раненого на попечении пилота и еще одного кварга в броне, приставленного к боту, видимо, для охраны. Сейчас пилот возился со скафандром раненого, лежащего на опущенном пандусе бота, а охранник стоял рядом, поглядывая по сторонам. Два выстрела снайперской винтовки сухими щелчками разнеслись по всхолмленной равнине. Враги осели на землю безвольными марионетками, но сигнал о нападении на бот, наверное, ушел основной группе кваргов. Я, конечно, надеялся, что мой генератор помех не позволил ему к ней пробиться. Но расстояние, с которого я стрелял, не давало в этом полной уверенности, особенно учитывая тот факт, что моя позиция находилась не между ботом и основными силами противника, а сбоку. Иначе я просто не видел бы цель. Я бежал, не экономя энергию и выжимая из своей экипировки максимальную скорость. Решающей могла оказаться каждая секунда. Добивать раненого кварга я не стал, просто спихнул его с пандуса вместе с телом пилота и нырнул в сумрачное нутро чужого бота. Я чуть не упал, споткнувшись от тела в скафандре, нашем человеческом. Антон Гнездов лежал у борта и не подавал признаков жизни. В грудной пластине его брони виднелась ровная пробоина, похоже, от крупного осколка. Но рядовой был жив, хоть и без сознания. Разбираться с его состоянием я сейчас позволить себе не мог и прыгнул дальше, к пилотской кабине. После завершения операции на Лейтоне-5 у меня появилось довольно много времени, пока мы летели назад на Ганимед. Нам с Джеффом нашлось чем заняться. Помню свои приключения в жутко неудобном скафандре кварга-техника. Я решил, что все, не имеющее отношения к взлому вражеских машин, нужно из этого скафандра выкинуть. Броню, оружие, прицельно-навигационный комплекс, сканеры и даже сам экзоскелет мы безжалостно демонтировали. В итоге, в сухом остатке, получилось довольно компактное устройство, которое при желании спокойно устанавливалось внутрь нашего человеческого тяжелого пехотного скафандра. Ну и, естественно, собирая себе экипировку для этой командировки, я не забыл об этом оборудовании. Проблема заключалась в другом. Летающую технику кваргов я взламывать никогда не пытался, и все мои знания о ней носили теоретический характер. Но других вариантов, особенно в свете обнаружения в боте раненого Антона, все равно не просматривалось. Я активировал оборудование. К счастью для меня, никаких сюрпризов по сравнению с боевыми роботами бот в себе не скрывал. Защищен он оказался куда хуже тех же мамонтов и даже малых драконов, так что через 8 минут управление вражеской машиной находилось в моих руках. Вот только на таких аппаратах я никогда не летал. В прошлой жизни я неплохо пилотировал малый десантный транспорт «Кирасир», в этой — наш десантный бот, а вот летающие машины кваргов в мои руки раньше как-то не попадались. Действовать требовалось быстро. Я, отбросив сомнения, погрузился в безумную картинку, проецируемую на забрало моего шлема прицельно-навигационной системой вражеской машины. Наш инструктор по пилотированию за такой взлет убил бы меня на месте, потом оживил бы смачным пинком и убил еще раз. И так до достижения необходимого педагогического эффекта. Бот мотало из стороны в сторону, я чуть не вкопался в ближайший холм, но лишь слегка задел его, приподняв в воздух тучу песка. Тем не менее, я летел. Хорошо, что пока по мне никто не пытался стрелять. Сейчас управляемая мной машина представляла собой легкую мишень. Сперва я просто улетел подальше, поняв, что с горизонтальным полетом и аккуратным маневрированием я уже худо-бедно справляюсь, я переключил внимание на оружие. Столь дорогих сердцу любого земного десантника пусковых контейнеров с термобарическими ракетами здесь не имелось. Вместо них кварги подвесили под одним из коротких крыльев дополнительную скорострельную авиапушку, а под другим — пусковую установку ракет «Воздух-воздух» с лазерно-оптическим комплексом наведения, используемым для сопровождения цели вручную. Вот кто, похоже, стрелял по нашим самолетам и боту. Судя по количеству истраченных ракет, так оно и было. Кварги знали, что мы вышли с разведчиками-спасателей. Прилетели заранее, выбрали позицию, замаскировали бот, включили станцию РЭП и тихо ждали гостей. Вполне грамотное решение. Но приперся злой бригадный генерал и испортил весь праздник. По крайней мере, будем на это надеяться. Бегающий где-то по холмам отряд кваргов меня больше не интересовал. Я точно помнил, что одна ракета в ранцевой пусковой установке их малого дракона еще осталась. А при моем уровне пилотирования встреча с ней не казалась мне удачной идеей. Я обходил угрожаемый район по широкой дуге, прижимая бот брюхом к холмам, и иногда даже ныряя в наиболее просторные ущелья. По моим расчетам, я уже опередил группу лейтенанта Егорова километров на 10. Соваться к ним на вражеском боте я не рискнул. Влепят еще чем-нибудь, не разобравшись. Посадив своенравный аппарат небольшой впадине, я вышел в десантный отсек и присел на корточки перед Антоном. Его скафандр кварги не стали деактивировать. Только это и позволяло рядовому все еще оставаться в живых. Встроенная аптечка делала, что могла, но ее прогноз становился все более угрожающим. Если в течение ближайших 5 часов Гнездов не окажется в госпитале, спасти его уже не получится. А значит, на приземлении в нашей зоне контроля с последующим вызовом помощи у нас, скорее всего, времени не будет. Придется нагло переть на вражеской машине прямо на взлетку базы спецназа. Вот там обрадуется. Сигнал маяка я поймал только через 2 часа. Тянуть дальше уже просто было нельзя, и я поднял бот в воздух. Группа, потерявшая уже 2 человек, довольно бодро двигалась на восток. Но это пока. Энергии в накопителях оставалось еще 5 часов марша. Настроение лейтенанта Егорова портилось с каждой минутой. Реального выхода из ситуации он не видел и вел группу вперед на чистом упрямстве. Кей Шеферсон поднял руку, призывая группу остановиться. «Командир, я засек беспилотник. Наш, человеческий. Но это не моя стрекоза, а что-то другое». Вскоре они увидели аппарат. Тот неспешно приблизился, с легким жужжанием облетел группу по кругу и удалился за гребень ближайшего холма. «Джон, глянь, что там!» — приказал Алексей. Снайпер поднялся на холм, выставил за его гребень оптический сканер и тут же скатился вниз к отряду. «Там бот кваргов, командир! Стоит на земле, пандус открыт, а рядом наш курсант в своем сарае с пушками. Рукой мне помахал!» «Ты не перегрелся, Джон? Скинь мне файл!» Запустив воспроизведение, лейтенант несколько секунд вглядывался в изображение, спроецированное на забрало шлема. Потом молча хлопнул снайпера по плечу и полез на холм, подав знак подчиненным следовать за собой. Вой сигнала воздушной тревоги выдернул майора Вебера из-за стола. «Дежурный доклад!» — скомандовал майор в коммуникатор.
«В зону контроля вошел десантный бот противника».
«Один? Без прикрытия?»
«Так точно. Высота 1 километр. Идет медленно, не маневрирует. Идеальная цель».
«Подождите, лейтенант. Что-то тут не то. Не замечал я раньше за кваргами склонности к суициду».
«Возможно, отвлекающий маневр. Или это вообще имитатор?»
«Батальону боевая тревога. Средства ПВО в полную готовность. Бот сможет запустить ракеты с 10 километров. Сколько до него сейчас?»
105. Если не будет менять скорость, в зону открытия огня войдет через 15 минут.
«Вызывайте перехватчики».
«Есть. Господин майор, сигнал с бота. Пока неустойчивый. Ничего не разобрать, но кодировка наша».
«Что за... Переключите на меня». Кабинет майора наполнил треск помех, сквозь которые иногда прорывались бессвязные куски слов. Но с каждой минутой расстояние уменьшалось, и качество связи становилось лучше.
Майора Вебера, группа Нанта Егорова возвращается с задания. Прошу обеспечить срочную эвакуацию в
И шайся! Не стрелять никому!» — заорал майор в коммуникатор. «Отзовите перехватчики! Быстро на полосу медиков и аварийную команду!» «Господин майор, вы отправили курсанта Лаврова назад в училище?»
«Да, лейтенант.
Необходимый ему низовой боевой опыт он заработал с избытком за одну операцию. Его практика на этом закончилась, так что курсант убыл. И бот он забрал с собой, как законный трофей. Я возражать не стал.
Жаль, что не успел поговорить с ним. Вы же представили меня к повышению.
С удовольствием передал бы ему свою группу с совершенно спокойной совестью, когда доучится, естественно.
«Все-таки салага ты еще, лейтенант!» — громко засмеялся Вебер. «Ты что, его личное дело так и не читал?»
«Да сначала как-то времени не нашлось», — смутился лейтенант. «А потом уже и надобности не было. И так понятно стало, чего человек стоит».
«Ты бы хоть из любопытства глянул, что ли?» — выдавил майор сквозь смех. «Ты ему группу хотел предложить? Этот твой курсант на оккупированном кваргами лейтенант 5 месяц командовал тяжелой десантной бригадой. Его, наверное, из училища уже ждут не дождутся господа генералы с такими погонами, до которых нам с тобой как до столицы раком. Ну ты даешь, лейтенант. Давно меня так никто не веселил».
Фронт не то чтобы рухнул, но изрядно затрещал. Как оказалось позже, это прозвучал первый, но очень нехороший звоночек, ознаменовавший наступление для людей тяжелых времен. Отвлекающий удар кваргов по системе звезды Лейтона заставил Земную Федерацию резко отреагировать, задействовав для ликвидации угрозы значительный объем резервов. В результате сильный и неожиданный удар в другом направлении, по планетам Федерации у звезд Глиза-338 и Грумбридж-1618, парировать оказалось практически нечем. И это привело к серьезному кризису обороны, быстро ликвидировать который люди не имели возможности. Я вернулся в училище в момент наиболее нервозного состояния высшего командования. Резервы выскребали откуда только могли, и генерал-лейтенанту Шиллеру пришлось, скрипя зубами, согласиться на досрочный выпуск курсантов третьего года обучения. Как водится в таких случаях, недоучившиеся, хоть всего и полгода, курсанты получили вместо двух звезд на погоны всего одну, редкое в армии звание младших лейтенантов. А я вдруг остался без инструкторской работы, поскольку освоение трофейной техники преподавалось как раз выпускному курсу училища. Начальник училища вновь вызвал меня в свой кабинет. Досадливо махнув рукой на мою попытку доклада, он молча указал мне на место за столом для совещаний. «Курсант Лавров», — мрачно начал генерал, настроение которого колебалось у отметки ниже плинтуса, — «ты, безусловно, молодец и герой. Полковник Крепс прислал мне отчет майора Вебера по твоей практике. За вашу спасательную операцию он представил тебя к Железному кресту. Мы, немцы, предпочитаем представлять достойных солдат именно к этой награде». На сумрачном лице генерала проступила легкая тень улыбки. Крепс утвердил представление. «Крути дырку на кителе».
«Служу Земной Федерации».
«Да, и неплохо служишь. Вот только при таких делах на фронте... Знаешь, Лавров, когда последний раз нам приходилось бросать в бой недоученных курсантов?»
Генералу не давал покоя вынужденный подписанный приказ о досрочном выпуске третьего курса.
«Первый год войны с кваргами, господин генерал-лейтенант».
«Вот именно. 20 лет назад.
Ты понимаешь, к чему мы вернулись?»
«Это временные трудности, вызванные стратегической ошибкой и недоработкой разведки. Мы, несомненно, выстоим, без звания курсант».
«Есть?» «Да. Подготовка удара на Глиза и Грумбридж разведка откровенно проспала. Не сказать грубее. И еще раз, да. В систему звезды Лейтона бросили слишком большие силы. Хотя лично тебе и нашему первому курсу эта ошибка, возможно, спасла жизни».
«К сожалению, не всем».
«Не всем. Это война, курсант. Ты знаешь, это не хуже меня. А может и лучше. Я давно не был в бою. И это второй вопрос, который я хочу обсудить с тобой. Мы уже потеряли почти половину первого курса и лишились возможности нормально подготовить третий. Я не удивлюсь, если программу обучения сократят до 2 лет. Сейчас твой первый курс подготовлен к бою лучше, чем второй. А возможно, и чем эти свежие однозвездные лейтенанты, только что бывшие третьим курсом. Мне нужны практические рекомендации по опыту твоих боев. Я должен подготовить из оставшихся курсантов таких офицеров, которые не погибнут в первом же сражении вместе со своими подразделениями. Не смотри на меня дикими глазами. Да, генерал просит курсанта поделиться боевым опытом.
А ты на свой квалификационный шеврон давно в зеркало смотрел?
Я могу сказать одно. Если бы не полгода, проведенные нами в училище, никто из нас не вернулся бы с Лейтена-5. Когда в наш корабль всадили несколько снарядов, и он начал неуправляемый дрейф к планете, курсанты остались боеспособным воинским формированием, несмотря на гибель офицеров. Командиры взводов не потеряли управление подчиненными, и в результате высадка прошла с минимальными потерями. «Вы нас отлично подготовили, господин генерал-лейтенант. Чего нам откровенно не хватало, так это тяжелого оружия и опыта партизанских действий и диверсионных операций. Если бы не люди капитана Мбия, я не знаю, как бы мы выкрутились. Я боюсь, что в новых обстоятельствах десант будет регулярно попадать в подобные ситуации полного окружения и изоляции от основных сил. Нам нужны знания в этой области и разведывательное оборудование». Я и сам уже хотел доложить по команде свои предложения по созданию в каждом батальоне десанта специализированного разведвзвода, оснащенного как штатные разведчики, но раз уж вы меня вызвали сами, хочу воспользоваться случаем.
Обычно разведчики предаются десанту во время высадки, если командование видит в этом необходимость. Ваш случай был особым. Никто вас в бой посылать не планировал, вот и пришлось выкручиваться самостоятельно. Я пока не вижу аргументов в пользу создания специального взвода в каждом батальоне.
Вы сами говорили нам, что диверсант и десантник — разные военные специальности. По людям, капитанам Био, я в этом очень хорошо убедился. Они отличные разведчики, но они не бойцы первой линии. Их нельзя посылать в атаку. Они такому бою просто не обучены и не имеют нужной экипировки. А мне на Лейтене-5 отчаянно не хватало людей, которые могут идти в атаку в боевых порядках полка, а потом, если необходимо, переквалифицироваться в диверсантов. В десанте должны воевать все. Это правило известно еще с докосмических времен.
Здесь я опять притянул за уши свой опыт из прошлой жизни. Что ж, резонно, после недолгого раздумья произнес генерал. Готовь рапорт, курсант, я рассмотрю и, возможно, дам ему ход. А сейчас у меня для тебя новость. Вчера на заседании попечительского совета училища зашла речь о тебе. Председатель совета, генерал армии Васнецов, пошутил, что у нас в училище есть курсанты, у которых боевого опыта достаточно для поступления в Академию Генерального штаба. Смех смехом, а после заседания я поднял твое личное дело. Ты готовый кандидат в Академию. Опыта на командных должностях у тебя достаточно. Единственное, чего тебе не хватает, ты не имеешь высшего военного образования, а в Академию принимают только офицеров. Тебе сейчас 16 лет. Как ни странно это звучит, у меня постоянно возникает ощущение, что я имею дело с ровесником, но с формальной точки зрения это дело не меняет. Ты сделал для училища достаточно, чтобы его начальник в моем лице захотел принять участие в твоей судьбе, усмехнулся генерал. Но единственный человек в земной федерации, который может разрешить присвоение офицерского звания в обход возрастного ограничения — президент. Я переговорил с Васнецовым. Он готов написать представление президенту на присвоение тебе звания младшего лейтенанта. Я тоже подпишу рекомендацию. Нужны подписи еще 3 высших офицеров, знающих тебя лично и готовых за тебя поручиться. Есть соображения?
«Генерал-полковник Князев, адмирал Нельсон, адмирал Фултон».
Без колебаний перечислил я.
«С адмиралом Нельсоном я, правда, лично не знаком, но он командовал операцией по освобождению Лейтена-5, и я думаю, генерал-полковник сможет его убедить поставить подпись на этом документе».
«Ха, а ты времени зря не терял», — усмехнулся генерал. «Фултон и Князев терпеть друг друга не могут. До такой степени, что это известно далеко за пределами 5-го ударного флота. Если ты умудришься собрать обе эти подписи на одном документе... Ладно, хватит лирики. Начнем, пожалуй, с Князева».